Татьяна Осинская, Ирина Эльба. Кинопробы любви. Запыхавшись, я вбежала в павильон и окинула его внимательным взглядом. Пробы еще не закончились, успела. Конечно, сегодня я могла и не надеяться получить роль, но если бы не пришла, на дальнейших прослушиваниях, скорее всего, можно было поставить крест. По слухам, мэрия выделила огромный бюджет на съемку социальных роликов. Заказ отдали самому популярному на сегодняшний день режиссеру Уильяму Ференсу. Он подошел к вопросу обстоятельно. Запись на кастинг открыли еще 2 недели назад, и вот тогда я записывалась с большой надеждой, что подойду хотя бы на какую-нибудь роль. Ведь снимать будут сразу серию роликов. С моим ростом 1,90 м мне перепадали только массовка и эпизоды без слов, из-за чего денег на проживание катастрофически не хватало. На сегодняшние пробы я возлагала большие надежды, которые рухнули вчера с высоты трассы для аэроскутера. Меня укусило какое-то гадское летающее насекомое. И организм отреагировал на это аллергической реакцией. Тело раздуло, словно надувной шарик, пальцы стали похожи на сардельки, глаза, мои прекрасные миндалевидные глаза, превратились в 2 узенькие щелочки, сквозь которые вуайеристы подглядывают в душевой за обнаженными телами. Лишь в отцовском гардеробе я нашла вещи, которые смогли на меня налезть и застегнуться. Поездка в клинику не помогла. Врачи качали головой. Мы можем предложить только поддерживающие сердце уколы. Яд бакциллум куковы должен пройти полный цикл распада в организме и выйти естественным путем. Как только это произойдет, опухоль и отечность спадут. Что мне оставалось делать? Пропускать кастинг начинающей актрисе никак нельзя. Если не явишься, во всех базах данных на тебе поставят черную метку, как на безответственном человеке и непрофессионале. Пришлось идти на пробы бегемотихой, к тому же еще красной от стыда. Я пристроилась в конец очереди и смиренно ожидала своего часа. Когда администратор поинтересовалась моим именем, я, понурив голову, призналась и услышала в ответ: «Оу!» Девочка куда-то быстро убежала, а 5 минут спустя вернулась и потянула меня на площадку в обход всех, кто остался перед входом. «Уильям, вот, посмотрите, я нашла то, что вы хотели. Большой бесформенный пудинг, правда, с длинными волосами. Волосы отрежем». У меня руки невольно потянулись к косе. В голове замельтешили мысли о том, на что я готова пойти ради искусства. А главное, что для актрисы страшнее, сыграть на экране какого-то мутанта. А на большее я сейчас не тянула. Или лишиться своих прекрасных волос. А голографировать их никак нельзя, вырвалось у меня. «Нет», — отрезал мистер Ференс. «Я снимаю только достоверные, правдивые фильмы. Я ценю натуральность. Именно поэтому мои работы занимают первые места на фестивалях. Вы со своей цифровизацией съемочного процесса скоро разучитесь естественно играть. Вы надеетесь, нейросеть сделает за вас грязную работу и придаст бездарности талант. Со мной этот номер не пройдет». Последние слова он уже выкрикивал, расхаживая по парящей между кинокамерами платформе и яростно жестикулируя. «Девочки, срочно выдайте ей сценарий. Через 5 минут будем снимать пробы». Режиссер взмахнул рукой, и его платформа полетела в конец павильона, где толпились другие участники съемочной группы. Передо мной вспыхнула рамка экрана, в центре которой стал загружаться текст. Рядом с диалогом загорались маленькие анимированные картинки, подсказывающие, как режиссер видит движение актера в этот момент. Вскоре раздалась команда «Мотор». Я забыла обо всем, что меня беспокоило до входа в павильон. В голове крутился только текст роли. Да, это всего лишь социальная реклама, но я привыкла выкладываться по полной даже на детских утренниках, где подрабатывала во время учебы в колледже. Когда прозвучала заветная стоп-камера, я замерла, а потом тихонько выдохнула, возвращаясь мыслями в действительность. Стояла и боялась поднять взгляд на режиссера. Что он мог увидеть? Мне было неудобно и непривычно в этом раздутом теле, когда я не чувствовала до конца свои движения, не могла элегантно взмахнуть рукой, бросить лукавый взгляд. «Отлично то, что надо. Дженнифер, позаботься, чтобы с нее сняли мерки и успели подогнать костюм. Съемки начнем через 2 дня». Режиссер продолжал давать распоряжения, а я покрывалась холодным потом. Неужели подошла? Меня взяли и будут снимать. Но через 2 дня аллергия спадет, и я вернусь к своему прежнему виду. «Мистер Ференс», — позвала я негромко, — «мистер Ференс, может, не стоит перешивать костюм?»
«Деточка, вы же не собираетесь играть в своих странных шмотках?» Усмехнулся режиссер и вернулся к разговору с оператором.
«Нет-нет, я просто...» Я подошла к нему ближе, пытаясь привлечь внимание. «Буквально через 2 дня я уже вернусь к своему прежнему размеру. Опухоль спадет и...»
Режиссер так резко развернулся, что я замолчала на полуслове и отступила на 2 шага. «Что значит вернешься к прежнему размеру? А это на тебе сейчас что?»
«Аллергия».
«Какая к черту аллергия? Дженнифер, что происходит?» Он повернулся в сторону помощницы. «Кого ты мне нашла?»
«Кого вы и просили?» Совершенно спокойно ответила девушка, похоже, единственная, сохраняющая тут спокойствие. «Толстая, несуразная девица с дикой стрижкой. Ну, последнее я обеспечу».
Я невольно опять вцепилась в свою косу.
«Меня просто укусила вчера какая-то гадость. Из-за этого я опухла, и врачи...» Я пыталась быстро, хоть и сбивчиво, рассказать свою историю.
«В общем, так», — начал режиссер, когда я замолчала. «Или вы находите способ поддерживать себя в том виде, в каком пришли на пробы, или вы нам не подходите».
«Но как?» — попробовала возразить я. Однако Уильям Ференс взорвался громоподобным возмущением.
«Вы актриса или где? Как вы вообще посмели прийти на пробы не в том виде, в котором собирались играть? Дженнифер, ты только посмотри на это недоразумение. Да такой шанс выпадает раз в жизни, она тут еще спорит со мной».
«Врач его тоже вчера сказал», — подумала я, пока режиссер метал грома и молнии, «что схлопотать укус бациллом куквы можно только раз в жизни, и то не каждому повезет. Впору задуматься о божественном провидении». Из павильона я вышла еще более угнетенная, чем прибежала на пробы. Мне дали срок до завтра подумать и решить проблему. Я не знала, чего боюсь больше — потерять роль или умереть от яда редкой твари. Поднеся запястье к губам, я активировала голосовой помощник и попросила вызвать сестру. Несколько секунд ожидания показались мне вечностью. Услышав родной голос, я чуть не расплакалась, отчего мое объяснение получилось сумбурным и путанным. Я зачем-то просила Орхиду купить сачок и поймать кукву, потом предложила купить сыворотку, затем сестре надоело слушать этот бред, и она потребовала, чтобы я срочно приехала к ней в институт. К обеду мы составили план по сохранению моего кинематографичного внешнего вида и направились в клинику для того, чтобы заручиться поддержкой врача. Врач заручаться не хотел. Это оказался молодой, талантливый токсиколог Эдвард Хопкинс. Орхида пустила в ход все свое обаяние, поскольку мое временно не функционировало, чтобы после длительных уговоров заполучить его согласие и чуть все не испортила, сказав: «Но если она умрет...» При этом сестренка пристально смотрела врачу в глаза и удерживала ладонь после рукопожатия. Мужчина напрягся, что и неудивительно, так как сразу нас предупредил обо всех рисках. Долго находиться под действием аллергена опасно не только для сердца, но и для дыхательных органов. Он и согласился-то лишь потому, что увидел свой научный интерес в подобном эксперименте. Но перспектива пойти под суд из-за гибели пациента резко охладила его амбиции, и уговоры начались по новой. В результате мы с ним заключили видеодоговор, где под запись проговорили, что токсиколог сделает все от него зависящее, чтобы вернуть мне мою внешность после съемок, а я не буду предъявлять претензии, если что-то пойдет не так. Врач даже мою сестру заставил подключиться к договору и пообещать на камеру, что она не причинит ему вреда в случае моей гибели. Как только с юридической стороной было покончено, я печально посмотрела на себя в зеркало, смиряясь с тем, как буду выглядеть в ближайшее время. После этого врач выдал нам с сестрой инструкцию и автоинжектор с заряженными ампулами. На следующий день я направилась на киностудию, чтобы поговорить с режиссером. Прежде чем вколоть себе первую дозу яда, стоило подстраховаться и подписать все бумаги. Но у меня имелось условие. «Мистер Ференс, я прошу включить в контракт пункт, что мои съемочные дни продлятся только 3 недели. Дольше находиться в таком... Я так нервничала, что не могла нормально сформулировать мысль. В таком теле я дольше не выживу. Я бы и дня в таком виде не выдержала». Донесся до меня голос одной из вешалок, попивающих кофе в чайном уголке. Я бросила на нее уничтожающий взгляд. Вернее, хотела бросить. Но он не смог протиснуться в ту щелочку, в которую превратились мои глаза на опухшем лице. «А ну, цыц там!» — прикрикнул на них режиссер, вовремя поняв, что актрису в моем положении лучше не бесить. «Дорогая Вивьен, я полагаю, что мы сможем урегулировать такие пустяки. Перепишем график, чтобы сначала отснять все сцены с вами. У вас такая фактура. Вы просто идеально вписываетесь в задачу. Все остальные актрисы категорически проигрывали вам на пробах. Тогда предлагаю подписать документы». Попыталась я улыбнуться, но припухшие губы плохо растягивались. Невольно вспомнились все актрисы с пластическими операциями. Как они потом владели своим лицом? Мои мимические мышцы явно пребывали в шоке от происходящего. «Дженнифер!» — гаркнул во все горло режиссер так, что я подпрыгнула от неожиданности. «Дженнифер, срочно сюда! Где контракт с мисс Вивьен?» «Отец, я отправил ее за кофе!» — раздался мягкий мужской голос. К нам подошел высокий молодой человек, действительно высокий, что я со своим ростом не могла не оценить. Слегка отросшие черные волосы, зеленые глаза, нос с небольшой горбинкой. Иными словами, он обладал почти модельной внешностью. Хотя сходу я не могла вспомнить, чтобы встречала в журналах модель с таким лицом. Я бы его точно не забыла. Мой любимый типаж. Только я собралась расплыться самой обаятельной улыбкой, как невольно вспомнила свое отражение в зеркале. По спине пробежал холодок. Колени задрожали от резко скакнувшего давления. Передо мной стоит мужчина моей мечты, и что он видит? Мне хотелось провалиться на месте. И, кажется, все шансы к этому у меня имелись. Если потеряю сознание в таком теле, ни один мужчина не попытается меня поймать, и я просто проломлю пол. Я подняла взгляд на героя своих грез и вздрогнула. Он пристально меня рассматривал.
«Наир, мальчик мой, ты хочешь испортить мне очередную ассистентку?»
С какой-то обреченностью в голосе поинтересовался мистер Ференс.
«Почему сразу испортить, отец?»
Он наконец-то перестал меня рассматривать и перевел взгляд на девушек, щебечущих в чайном углу.
«Выполнение служебных обязанностей еще никому не вредило». «Смею напомнить, что служебные они, когда Дженнифер бегает мне за кофе». «Так она и тебе принесет», — рассмеявшись, перебил Наир. «А как только они начинают бегать за моим сыном», — продолжил режиссер, — «они перестают нормально работать.
Словно в подтверждение его слов в павильон вбежала запыхавшаяся Дженнифер и с благоговением протянула стаканчик с напитком модельному красавчику.
«О чем я говорил?»
— тяжело вздохнул мистер Ференс, а затем громко гаркнул. «Дженнифер, срочно принесите контракт с мисс Эстер! Туда необходимо внести правки!» Ассистентка вздрогнула, виновато посмотрела на шефа и достала из безразмерной сумки, болтающейся на плече, светящийся пластиковый лист. Довольно новое изобретение, еще только входящее в обиход, но на киностудии им уже активно пользовались. Я сразу обратила внимание, что здесь применяют самые новые технологические достижения. Это удивляло и восхищало. Я взяла протянутый пластик, и он сразу активировался от отпечатка моего пальца, осуществив проверку прав доступа. Я приступила к чтению проявляющегося текста договора. Подобные листы были защищены от подделки, внесения исправлений после подписания, обладали функцией напоминания, отслеживания выполнения условий и еще много таких фишек, о которых я даже не слышала. С молчаливого одобрения режиссера я включила голосовой ввод и подправила пункты о сроках проведения съемок. Текст моментально скорректировался, ушел на согласование юристу компании и через пару минут вспыхнул зеленой рамкой, получив одобрение. Заметив размер причитающегося мне гонорара, я едва не присвистнула. Он был значительно больше, чем я могла даже подумать. Теперь риск не казался мне таким уж необдуманным.
«Раз все формальности улажены, Вивиан, предлагаю вам пройти с Дженнифер. Она сейчас быстренько выдаст...»
Режиссер посмотрел на ассистентку и понял, что она не слышала ни слова, потому что заигрывала с его сыном.
«Дженнифер!»
«Я сказал, быстро откорректируйте график съемок, разошлите всей группе и выдайте экземпляр нашей новой премии. Организуйте примерку, стрижку и все, что там еще нужно. Не мне же вам объяснять?»
Только когда Наир, усмехнувшись, махнул рукой, подгоняя девушку заняться работой, она нашла в себе силы переключить внимание на меня. Но стоило отдать ей должное. Дженнифер быстро включилась в процесс, и дальше все завертелось, закружилось. Я не успевала перебегать за ней от одного стенда к другому, от павильона к студии. Она приложила максимальные усилия, чтобы в срок подготовить меня к работе.